Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачи о символе веры. У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разбор 11-го члена символа веры. Отец Олег, есть предание, что все люди воскреснут в возрасте Христа, то есть это примерно 33 года.
Ну, на самом деле никогда церковь не учила о том, что все люди воскреснут в возрасте 33 лет. По этому поводу высказывались разные точки зрения. Кто-то считал, что человек воскреснет в том возрасте, в котором он умер. Кто-то считал, что в том возрасте, в каком этот человек достиг или мог бы достичь своего, так сказать, наибольшего расцвета, но однозначного мнения по этому поводу нет. Мы не знаем, собственно, какому возрасту будут соответствовать эти тела и вообще в какой степени тому понятие возраста приложимо к телу воскресения.
Отец Олег, всегда существовал огромный интерес к теме воскресения мертвых, как воскреснут люди, в каких телах. И сейчас достаточно много литературы, которая посвящена посмертным паломничествам на тот свет, начиная с «Мытарства» блаженной Феодоры, кончая многими другими художественными произведениями. Вот как Православная Церковь к этому относится?
Очень сдержанно всегда относилась Православная Церковь к этому. Никогда не пыталась она это догматизировать. Те же «Мытарства», скажем, блаженной Феодоры, это, в общем, во-первых, один из очень немногих произведений, посвященных этой теме. Во-вторых, это учение никогда не было официальной позицией церкви, тем более уж никак оно не было возведено на степень догмата. Поэтому все подобного рода книги требуют к себе достаточно осторожного отношения, поскольку сама эта тема такова, что ее очень легко профанировать, и очень тонкие предметы веры можно перевести в некий ранг фэнтези, в результате чего у читателя, особенно молодого, малоцерковного, может вообще разрушиться эта грань, которая отделяет церковное учение, церковное предание от мифа и фантазии.
Ну а те люди, которые пережили клиническую смерть, и потом они описывают свое состояние, вот как к этому относиться?
Тоже доверять такому субъективному опыту можно только с большой степенью осторожности. В принципе, этот посмертный опыт людей, переживших клиническую смерть, он довольно подробно разбирается в книге иеромонаха Серафима Роуза, который, в общем-то, достаточно большой привлек материал, систематизировал, в общем, показал, что нет никаких оснований с христианской точки зрения этому опыту доверять, поскольку опыт очень различный от того, который вполне может соответствовать христианскому пониманию, до откровенно оккультного. Поэтому я думаю, что здесь не стоит делать никаких выводов такого вероучительно-догматического характера, опираясь на эти чисто субъективные переживания.
Отец Олег, а когда произойдет воскресение мертвых?
Пространный катехизис нам говорит, что воскресение произойдет при конце всего видимого мира. Вот христианство считает, что мир, в котором мы существуем, мир, пребывающий во времени и в пространстве, не просто движется по кругу или вообще без всякой траектории, а он движется к определенной цели, и поэтому будет иметь конец. Как говорится в 101-м псалме, небо и земля погибнут. А во втором соборном послании апостола Петра говорится, небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
Отец Олег, а можем ли мы понимать кончину мира как его полное исчезновение?
Нет, такое понимание совершенно не согласуется с христианским откровением, поскольку мы знаем, что мир, который создан Богом по надвременному божественному определению, есть добро, зло. И если он вышел от Бога, есть добр, то он, естественно, не может погибнуть. Поэтому кончина мира будет означать не его исчезновение, а его преобразование и обновление. Как говорит Господь в Евангелии от Матфея, 24 глава, «небо и земля придут». То есть слово «придут» нужно понимать в значении «изменятся по образу своего бытия». Об этом говорится в книге Откровения Иоанна Богослова в 21 главе. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Таким образом, воскресение мертвых будет совершаться одновременно или, во всяком случае, неким образом связано с этим преображением, преобразованием всего мира. Поэтому то новое состояние человека в новом теле по воскресении, оно будет уже происходить в новом мире, отличном от нашего, который будет существовать уже по другим законам.
Отец Олег, а после смерти до всеобщего воскресения душа человека где пребывает? Каково ее состояние?
По учению христианской церкви, души усопших до периода всеобщего воскресения не прекращают своего существования. Некоторые еретики, например, те же яговисты, адвентисты, считают, что душа человека умирает вместе с телом. Что это такое, смерть души вместе с телом, трудно понять. Но, во всяком случае, душа – это как бы не живет, то есть либо она действительно разрушается, то ли она находится в состоянии некого сна, то есть никакой жизни не ведет. Но, во всяком случае, до всеобщего воскресения человек как личность не существует. Православная церковь считает, что душа даже в отрыве от своего тела продолжает существовать, сознательно существовать, то есть человек и в этот период существует как личность. В пространном катехизисе говорится, что души праведных пребывают во свете, покое и предначатии вечного блаженства, а души грешных в противоположном всему состоянии.
Отец Олег, а почему говорится в предначатии блаженства?
Потому что душа – это не есть человек. Христианская антропология учит нас, что, собственно, человеком может быть названо только существо, представляющее собой психофизическое единство души и тела, то есть человеческая ипостась двусоставна. Поэтому душа не может обладать тем совершенством, которым обладает целое, состоящее из души и тела человека. И поэтому вся полнота блаженства не может быть усвоена только душой. Также, соответственно, только душа не может вкусить и всей полноты мучений, представляющих собой наказание за греховную жизнь. Поэтому и говорит катехизис, что полное воздаяние по делам предопределено получить полному человеку по воскресении тела и последнем суде Божием.
Отец Олег, мы знаем, что спириты, они вызывают души, души людей, которые умерли. Мы знаем, православная церковь это осуждает с точки зрения катехизиса. Как это можно объяснить, что они вызывают души и общаются с ними?
Церковь никогда не считала, что эти люди общаются действительно с душами тех, кого они вызывают. всегда церковь рассматривала это как чисто оккультную практику, сущность которой состоит в общении с миром падших духов. И, конечно, эта практика является совершенно душепагубной. То есть, если человек ее не оставит и искренне не покается, то дорога, которая прямо ведет в одно адово.
Отец Олег, часто человек обращается за помощью к родственнику, близкому, к другу, который умер. К его душе обращается, чтобы она его оберегала, защищала. Как православная церковь к этому относится?
Здесь надо избегать некоторых крайностей. Потому что, с одной стороны, конечно, за помощью нужно прибегать к заступничеству святых. Это путь, который указан церковью. В то же время существуют люди, которые не прославлены церковью в лике святых, то есть им нет службы, им не пишутся иконы, но в праведности которых мы не сомневаемся. К таким людям можно действительно прибегать за молитвенной помощью, то есть просить их о том, чтобы они помогли нам в каких-то наших делах и начинаниях. Поэтому существует, например, практика служения панихид по таким усопшим праведникам. Панихиды служатся не только в храме, иногда они служатся и на месте погребения этих людей, или на месте мученической кончины, если это были мученики. И совершая панихиду в память об этих усопших, можно просить их и о заступничестве и помощи. И мы знаем, что такая помощь часто бывает действенной. В то же время, так сказать, злоупотреблять такой практикой, обращаться за такой молитвенной помощью без разбора ко всем усопшим подряд – причем и к тем, кто вел очевидно жизнь греховную, неправильную, это было бы, конечно, неправильно. То есть мы должны молиться за этих людей, они молятся за нас, но все-таки есть некий церковью определенный путь общения между церковью земной и церковью небесной. Вот таким путем является для нас молитвенное предстательство святых и, соответственно, наши молитвы, обращенные к ним.
Благодарю вас, отец Олег. На этом мы закончили разбор 11-го члена «Символы веры». Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!